Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
Говорит «Радио Свобода». Доброе утро! В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня среда, 26 сентября. В студии Марк Крутов. Главные темы в этом выпуске. Сегодня в Нью-Йорке на Генеральной Ассамблее ООН выступит президент Ирана Махмуд Ахмадинежад. Тем временем эксперты обсуждают речь Барака Обамы о главы государств, ситуацию в Сирии. В пострадавшем от наводнения Крымске накануне зимы отремонтированы менее трети домов. Почему жителей заставляют делать это за свой счет? В России ужесточат наказание за оскорбление чувств верующих. Только ли дело Пусси Райот стало тому причиной? В России началось празднование 500-дневного рубежа до начала Олимпиады в Сочи. В интернете уже шутят над ее официальным лозунгом, а специалисты в интервью «Радио Свобода» рассказали, что можно сделать для успешного проведения игр. И культура. Сегодня исполняется 80 лет писателю Владимиру Войновичу. Начнем нашу программу с новостей из США, где продолжается Генеральная Ассамблея ООН. Самая обсуждаемая тема – ситуация в Сирии, о которой говорили с трибуны президент США Барак Обама и генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. Сегодня же в Нью-Йорке ждут выступления иранского лидера Махмуда Ахмадинежада. Слово нашим коллегам из Нью-Йоркского бюро «Радио Свобода».
Во вторник в своей речи на заседании Генеральной Ассамблеи ООН президент США Барак Обама призвал мир положить конец нетерпимости, которая становится причиной насилия. Он заявил о том, что Соединенные Штаты сделают все необходимое, чтобы предотвратить появление ядерного оружия в руках Ирана. Президент Обама также сказал, что с сирийским режимом должно быть покончено. Вот как оценивает выступление президента Обамы американский политолог, сотрудник Вашингтонского института Катона Тед Карпентер. С ним беседовал Алан Давыдов.
Мне эта речь не показалась особенно впечатляющей, но отдам должное президенту. Он все же обратился к важной сегодня проблеме раздражения мусульманского мира по отношению к Западу и призывал мусульман к большей терпимости. При этом Обама отстаивал американские стандарты свободы слова, что, на мой взгляд, было совершенно уместно. С другой стороны, как мне кажется, Обама не совсем понимает, в чем корни гнева мусульман. Один из корней в давней поддержке Соединенными Штатами коррумпированных репрессивных режимов, таких как режим Хосни Мубарака в Египте. Полагаю, что для Обамы не очевидно, как было не очевидно и для его предшественника Джорджа Буша, что демократизация Ближнего Востока даст выход этому гневу, который будет окрашен в антиамериканские тона. Демократизация Ближнего Востока поначалу повлечет приход к власти правительств более критически, а то и неприязненно относящихся к США. Судя по всему, Обама не понимает эту особенность, либо не хочет ее рассматривать. В чем, на ваш взгляд, самые примечательные моменты речи Обамы? Я считаю, что лучшее в ней – это отстаивание президентом принципов толерантности и свободы самовыражения, как универсальной ценности. Обама дал понять, что если мусульманские страны действительно желают бросить вызов терроризму, они должны принять эти ценности. Самым разочаровывающим пунктом речи стал банальный конфронтационный тон Обамы в отношении иранской ядерной программы, отказ от сдерживания как от политического варианта решения проблемы. Президент Обама заметное внимание в своей речи уделил недавней гибели посла в Ливии Криса Стивенса. Почему? Это тот вопрос, в котором Обама пытается продемонстрировать свою взвешенность. Он подчеркивает, что убийство посла было террористическим актом, и что США не успокоятся, пока виновные не понесут наказание. К сожалению, консервативные политики эту позицию президента считают недостаточно твердой. Не знаю, что Обама мог бы еще предпринять, чтобы убедить их. Как вы считаете, насколько эта речь была рассчитана на американскую аудиторию? Внутриполитический расчет, разумеется, всегда имеет место в таких речах, особенно за 6 недель до президентских выборов. И в своем выступлении Обама, несомненно, рассчитывал на то, чтобы представить себя как сильного лидера, который вместе с тем благоразумно действует на международной арене. Вероятно, у Обамы есть основания полагать, что большинство американцев доверяют скорее такому подходу, а не рассуждениям с позиции силы, которыми отличается Митт Ромни. Так прокомментировал выступление президента Барака Обамы на Генассамблее ООН старший сотрудник Вашингтонского института Катона Тед Карпентер.
С ним беседовал Алан Давыдов. Сирийская тема стала одной из самых заметных тем обсуждений в первый день сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Слово Евгению Аронову.
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун в своем выступлении на сессии Генеральной Ассамблеи заявил, что конфликт в Сирии уже принял масштабы региональной катастрофы и что он будет расползаться и дальше, если Совет Безопасности не примет эффективные контрмеры. По его словам, режим Асада по повинен в чудовищных нарушениях прав человека, и если международное сообщество хочет положить им конец, то оно обязано всячески поддержать миротворческую миссию специального посланника ООН и Лиги арабских государств Лахдара Брахими, которая добивается прекращения поставок оружия воюющим сторонам и создания в Сирии переходного правительства. Комментаторы особо выделяют тот факт, что президент Обама в своей речи перед Генеральной Ассамблеей вообще не упомянул о миссии Брахими. Это, видимо, значит, что до ноябрьских выборов никаких решительных шагов в отношении Сирии Белый дом предпринимать не будет, по крайней мере, на дипломатическом фронте. Президент Обама в своем выступлении не огласил новых инициатив, а лишь повторил основное положение сирийской политики его администрации, рассказывает сотрудник Вашингтонского института ближневосточной политики Дэвид Поллок. А именно, нормализация не наступит в Сирии, пока у власти остается диктатор, повинный в гибели тысяч людей. В речи Обамы я увидел, пожалуй, лишь один новый нюанс. Официальное признание президентом того факта, что Тегеран очень многое делает для спасения режима в Дамаске. По мнению Дэвида Поллока и других аналитиков, Обама также попытался в своей речи парировать косвенно упреки республиканцев, что его сирийская политика не приносит результатов. Так, президент, опираясь на примеры незавершенных революций в Египте, Ливии, Тунисе и Йемене, провел мысль, что урегулирование гражданских конфликтов в странах Ближнего Востока неизбежно требует много времени, как бы активно мировое сообщество не пыталось ускорить этот процесс. Но на этом же заседании Генеральной Ассамблеи стало ясно, что это далеко не единственная точка зрения. Некоторые страны требуют более решительных действий. В частности, эмир Катара Хамад ат-Тхани заявил, что поскольку Совет Безопасности парализован, арабским государствам следует из гуманистических и военно-политических обязательств своими собственными силами положить конец кровопролитию в Сирии. Таких заявлений ни один глава государства прежде публично не делал, и ни один глава государства пока открыто призыва катарского эмира не поддержал.
О продолжающейся в Нью-Йорке Генеральной Ассамблеи ООН, где, напомню, сегодня ожидается выступление президента Ирана Махмуда Ахмадинежада, рассказывали Алан Давыдов и Евгений Аронов. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Переходим к российским темам. Радио «Свобода» продолжает следить за ситуацией в городе Крымск Краснодарского края, пострадавшего от разрушительного наводнения в июле этого года. К настоящему времени здесь полностью отремонтировано и пригодно для проживания лишь треть домовладений, чуть более 2000 домов и квартир. Более того, уже сейчас тем, кого коснулась трагедия, выдано уведомление о необходимости закончить капитальный ремонт своих жилищ до начала отопительного сезона, то есть буквально за месяц. Чиновники ссылаются на жилищный кодекс, предписывающий собственникам поддерживать свое жилье, цитата, «в надлежащем состоянии». О последних новостях из Крымска рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Большинство жителей Крымска, чьи дома пострадали, а то и вовсе были разрушены во время наводнения 6-7 июля этого года, под роспись получили от администрации района уведомление о необходимости завершить капитальный ремонт в своем жилье до 10 октября. В бумаге цитируется положение Жилищного кодекса России, предписывающее поддерживать помещения, находящиеся в собственности, в надлежащем состоянии, не допуская бесхозяйственного обращения с ним. Однако деньги на капитальный ремонт получили далеко не все, говорит житель Крымска Виталий Хмыров.
Просто показали этот документ, расписались, они его оторвали, как получается, как отрывной, так, типа талончика дали, и все, никто ничего больше не объяснял. Ну, в принципе, все в деньги упирается, были бы деньги, почему бы нет, могли бы сделать. С деньгами пока на ремонт денег нет. Вот эти 5000 на квадратный метр, их не дали, именно которые капремонтовские. Кто может обещать, если мы разговариваем только с теми людьми, кто просто выдает. Это, не знаю, там с кассирами, как кассир может что-то там обещать. Говорят, ждите.
Пресс-секретарь администрации муниципального образования Крымский район Татьяна Надалинская подтвердила, что уведомления действительно распространялись среди пострадавших жителей, но вовсе не для того, чтобы применить какие-либо санкции к тем, кто не успеет отремонтировать жилье.
Срок указан, 10 октября текущего года, то есть до начала отопительного сезона. Но чем это обосновано? Тем, что местная власть опасается, что наши жители просто будут не готовы к началу наступления холодов и не завершат свои ремонтные работы. У нас штабы для чего и приглашены, чтобы обеспечить капитальный ремонт, оказать помощь. Сейчас делают бесплатный подвоз в гипермаркеты, строительные, в Краснодар. С ними есть консультант, чтобы помочь подбору тех или иных материалов, необходимых конкретно для их жилья. Индивидуальный подход идет. Подвоз и разгрузка щебня, песка, что необходимо. Вот штабы будут работать до 10-го нужно успеть воспользоваться этой возможностью. Уведомление не является предписанием, определяющим конкретные санкции за невыполнение того, что указано там. Многие граждане проводят ремонт и самостоятельно. Ряд второстепенных ремонтных работ они перенесены на 13-й год. И в связи с этим тоже взяты заявления. Да, мы будем, но мы будем делать в 13-м году.
Отсутствие обещанных государством денег на ремонт Татьяна Надолинская объясняет в том числе и многочисленными судебными процессами, которые проходят в связи с недовольством пострадавших размером предложенной им компенсации, также тем, что деньги на капитальный ремонт выплачиваются исходя из жилой площади, а не общей. Помимо этого, в суды поступили обращения и от тех жителей Крымска, у которых по каким-то причинам не оказалось документов, подтверждающих право собственности на разрушенное жилье. В судах же отстаивают свои права на компенсации и те, кто не был зарегистрирован по месту проживания во время наводнения. По данным волонтеров, таких около 8 тысяч человек. Сообщается о том, что жилищные сертификаты, их выдали тем, чьи дома не подлежат восстановлению и идут под снос, зачастую не позволяют одиноким людям и небольшим семьям приобрести квартиры или дома. Суммы недостаточны, а срок действия сертификата ограничен 6 месяцами. По официальным данным, к настоящему времени закончен капитальный ремонт чуть более 2000 из 6500 домов, пострадавших в Крымске во время наводнения в июле этого года. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Радио Свобода. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Суд в Москве сегодня рассмотрит административное дело против лидера Левого фронта Сергея Удальцова, который обвиняется в нарушении организации оппозиционной акции 15 сентября. Объявленное во вторник решение Европарламента выдвинуть на премию имени Андрея Сахарова участниц группы «Pussy Riot» вызвало критику со стороны Министерства иностранных дел России. Иркутский областной суд признал законным и обоснованным приговор Ангарского городского суда, вынесенный в ноябре прошлого года по делу о нападении в 2007 году на лагерь экологов, протестовавших против строительства в Ангарске Международного центра по обогащению урана. Международная правозащитная организация Human Rights Watch сообщила, что, по ее данным, сирийское правительство использует сексуальное насилие для унижения заключенных повстанцев. Сирийские власти отвергают эти обвинения. В Мадриде во время антиправительственной манифестации и массовых беспорядков, продолжавшихся во вторник до поздней ночи, 50 человек получили ранения различной степени тяжести. Задержано 36 манифестантов. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода. Официальные курсы валют на сегодня: доллар 31 рубль 16 копеек, евро 40 рублей 20 копеек. Следующая сводка новостей на волнах Свободы через четверть часа. Говорит Радио Свобода. Сегодня в 14 часов по московскому времени слушайте в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров». Сегодня исполняется 80 лет Владимиру Николаевичу Войновичу. Голос писателя и фрагменты из его произведений будут звучать в передаче Ивана Толстого из цикла «Алфавит инакомыслия». «Поверх барьеров» в 2 часа дня. Фрагмент этой передачи о Владимире Войновиче и в нашей программе в конце часа. А сейчас мы продолжаем и утренний информационный выпуск на волнах Радио Свобода еще об одной из самых обсуждаемых в России тем. Государственная Дума России после обсуждения накануне намерена уже на следующей неделе принять поправки в Уголовный кодекс, ужесточающие наказание за оскорбление чувств верующих. Это преступление будет караться тюремным сроком до 3 лет или штрафом до 200 тысяч рублей. По последним данным Всероссийского центра общественного мнения, 80% россиян за. И сами депутаты, и те, кто поддерживает их инициативу, не скрывают, что одним из мотивов для ужесточения закона стало дело группы Pussy Riot. Но только ли по этой причине в последние месяцы вокруг темы отношений власти, церкви и общества ведутся самые напряженные споры? Этот вопрос мой коллега Андрей Шарый задал петербургскому историку Даниилу Коцюбинскому.
Причина двоякая, хотя это связанные между собой части, но тем не менее причина распадается на две половинки. Первая заключается в том, что православная церковь, российская авторитарная власть — это сиамские близнецы. Еще со времен митрополитов Петра и Феогноста была церковью особых поручений. То есть вот когда что-то очень великому князю, а в дальнейшем царю, а в дальнейшем там императору было нужно, то православная церковь всегда присягала там. Ну, за одним там, может быть, исключением патриарха Никона, православная церковь – это один из таких расторопных и безотказных порученцев авторитарной российской власти. Перерывом на эпоху Советского Союза, когда роль православной идеологии заменила коммунистическая идеология. Но даже здесь, начиная со времен Второй мировой войны и в дальнейшем, православная церковь, она ведь даже в этих ситуациях, когда она была формально гонимой, даже и фактически гонимой, она все равно присягала на лояльность к существующему режиму. Очень скоро в обществе нарастает оппозиционные настроения в отношении власти, они автоматически перекидываются и на церковь. Мы можем это проследить и на примере дореволюционной истории, когда кризис самодержавия сопровождался столь же мощным и обвальным кризисом легитимности Русской Православной Церкви, что сопровождалось ее там публичным осмеянием, вот феноменом распутиниады, когда Распутин стал символом Русской Православной Церкви в глазах образованной части общества. И то же самое происходит и сейчас. После того, как вот коммунистическая идеология ушла в прошлое, а на ее место там, ну, худо-бедно, хотя не в полном объеме, но пытается водрузиться православная идеология, по мере того, как этот процесс развивается, Православная Церковь все более и более себя демонстрирует как сервильная субстанция по отношению к Кремлю. Давайте вспомним, что происходило вот после Болотной площади в декабре прошлого года. Вернее, после следующего митинга февральского. Выступил патриарх Кирилл и сказал о том, что православные на митинги не ходят. Так он отреагировал на оппозиционные митинги. Буквально через два дня состоялся на Поклонной горе пропутинский митинг, и патриарх Кирилл на сей раз не нашел слов для того, чтобы прокомментировать это событие. Он высказался о том, что с его точки зрения наибольшие шансы на победу среди там разных кандидатов на пост президента у Путина. А ведь, ну ведь это же косвенным образом присяга на лояльность. А если посмотреть на деятельность тех людей, которые выступают от имени патриарха, прежде всего, конечно, здесь вспоминается протоиерей Всеволод Чаплин, то мы видим какое-то ультра-черносотенное и совершенно такое вне правового поля находящееся действие, которое развивается по линии противоборства с оппонентами Путина.
И вы связываете это прямо с развитием политического кризиса в России послевыборного?
Да, разумеется. То есть церковь приобрела функцию вот такого правильного политического помощника и адвоката от авторитарной кремлевской власти, и в этом качестве отпитывает критический оппозиционный натиск со стороны той части общества, которой не нравится власть. Но это первая половина проблемы. Вторая половина проблемы заключается в том, что традиционно в России оппозиция, это еще тоже с эпохи там даже Средневековья, приобретала квазирелигиозные формы, потому что, собственно, политической программы у российской оппозиции, то есть у тех, кто недоволен был существующим положением вещей, вот такой светской политической программы не было вплоть до 19 века, и то есть коротенький отрезок времени, вот там вторая половина, ну где-то вот там с декабристов действительно вот, до там 17 года, вот когда появилась в России светская оппозиция, у которой была какая-то своя там программа, ну прежде всего речь шла о конституционной программе. Все остальные столетия российской истории проходили в условиях, когда любое оппозиционное движение, оно осознавалось как религиозное, а властью обозначалось как еретическое. И сейчас, ведь мы имеем, конечно, это пародия на 17 там, век или на 16-й. Это пародия. В ней угадываются какие-то российские архетипы.
Но, Даниил, я там не заметил и сколько-нибудь заметного религиозного компонента, даже квазирелигиозного компонента.
Ну, квазирелигиозный компонент – это культ Пусси Райот. То есть, по сути дела, это культ вот такой вот антирелигиозный, антицерковный. Ну, это как бы вариант такого вот постмодернового протестантизма, что ли, если хотите. Это вот такой протест, городской протест против надоевшей церковной иерархии. Это все, ну, так, на грани карнавала, на грани вообще коммерческого протеста. Но вот это тот самый архетип, о котором я говорю, когда с легкостью людей объединяет то, что касается не политики, не каких-то политических требований позитивных, а вот таких вот квазирелигиозных. В чем причина? Причина заключается в том, что Россия – страна, которую либеральная идея объединить не может. По той простой причине, что либеральная идеология Россию разрушает. И, собственно, эпоха перестройки как раз это наглядным образом подтверждает. Как только лозунг «дайте свободу», «дайте политическую свободу» действительно овладевает и элитами, там, значительной частью элиты, значительной частью общества, происходит немедленный распад государства, потому что государство по своей структуре оно создано как антилиберальное.
О взаимоотношениях власти, общества и православной церкви в России говорил петербургский историк Даниил Коцюбинский. Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы», и сейчас на очереди рубрика «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, поддержит ли Верховный суд права пьяных водителей. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Джулиан Ассанж, основатель Wikileaks, скрывающийся от британских властей в посольстве Эквадора в Лондоне, намерен воспользоваться сессией Генеральной Ассамблеи ООН, чтобы привлечь внимание мира к его попыткам добиться выезда из Великобритании в Эквадор, где ему предоставлено политическое убежище. Постоянное представительство Эквадора при ООН объявило о том, что оно организует пресс-конференцию, в которой примет участие министр иностранных дел страны и Ассанж, который будет на прямой видеосвязи. Заметного внимания со стороны прессы к этому мероприятию пока не проявлено, в то время как министр иностранных дел Великобритании заявил, что на повестке дня у государств-членов ООН стоят гораздо более масштабные вопросы, чем судьба Ассанжа. Крупнейший штат страны Калифорния дал во вторник зеленый свет автомобилю-автомату. Губернатор штата Джерри Браун подписал закон, согласно которому дороги штата будут открыты для испытательных поездок автомобилей, управление которыми осуществляет компьютер. Сам губернатор, основатель Гугла Сергей Брин и сенатор штатной легислатуры Алекс Падия, инициатор Билля, совершили пробную поездку на Toyota Prius по территории, прилежащей к штаб-квартире Гугла. Управлял автомобилем компьютер, работающий с помощью программы, созданной программистами компании Google. Автомобиль оборудован видеокамерами, сенсорами, системой спутниковой связи и ориентации, позволяющими ему передвигаться даже на оживленных дорогах. Однако эксперты говорят, что на создание, так сказать, реального автомобиля-автомата потребуется еще несколько лет. 46-летняя домработница была арестована во вторник при выходе из междугороднего автобуса в Мэриленде. В ее хозяйственной сумке находился мраморный бюст Бенджамина Франклина, работы французского скульптора Жана Антуана Гудона. Бюст, созданный в 1778 году в Париже, принадлежит престарелому филадельфийскому адвокату и оценивается в 3 миллиона долларов. Похитительница недолгое время работала уборщицей в доме адвоката, и ей было сказано не прикасаться к статуе, поскольку она представляет огромную ценность. Беломраморное изваяние было украдено месяц назад. К поиску было подключено ФБР, которое получило информацию о том, что уборщица, находившаяся в тот момент в Алабаме, была готова продать статую на черном рынке. По словам 83-летнего владельца произведения искусства, за время отсутствия в основании бюста появилась трещина. Верховный суд принял к рассмотрению дело, исход которого может подтвердить или лишить ключевого права лиц, подозреваемых в вождении автомобиля в нетрезвом виде. Пьянство за рулем является в США резко отягчающим вину обстоятельством в случае совершения аварии. Поэтому водители зачастую отказываются проходить тестирование на содержание алкоголя в крови, рассказывает Владимир Дубинский.
Верховному суду США предстоит решить, имеют ли полицейские право принудительно брать анализ крови у лиц, задержанных по подозрению в вождении автомобиля в нетрезвом состоянии. Это дело началось с ареста в штате Миссури 2 года назад. Житель штата Тайлер Маккилли, находясь за рулем своего автомобиля, превысил разрешенную скорость на 15 км в час. Полицейский заподозрил, что Маккилли был пьян, и предложил ему подышать в трубку алкотестера. Тот отказался. Полицейский его арестовал и доставил в ближайшую клинику, где у водителя был взят анализ крови. Содержание алкоголя в крови Маккилли почти в 2 раза превышало допустимую норму. Ему было официально предъявлено обвинение в вождении автомобиля в нетрезвом состоянии. Ввиду того, что Маккилли уже 2 раза наказывали за подобное нарушение, если суд признает его виновным, ему грозит тюремное заключение до 4 лет. Однако адвокаты обвиняемого потребовали, чтобы дело было приостановлено, так как, по их словам, полицейский не имел права требовать проведения анализа крови Маккилли, поскольку он не заручился соответствующим разрешением суда. Судья согласился с этим аргументом. Прокуроры подали апелляцию в суд более высокой инстанции, и тот принял их сторону. Однако Верховный суд штата Миссури отменил это решение. Теперь дело дошло до Верховного суда страны. Сторону Маккилли там будет представлять крупнейшая в США правозащитная организация «Американский союз по гражданским правам». Против решения Верховного суда Миссури выступает общественная организация «Матери против пьяных за рулем», сокращенно по-английски «МЭД». На вопросы «Радио Свобода» отвечал ее представитель в Вашингтоне Фрэнк Харрис. Каждый пятый из задержанных по подозрению в вождении автомобиля в нетрезвом состоянии отказывается не только сдать кровь, но и подышать в алкотестер, а потом эти люди находят уловки в законе, чтобы уйти от ответственности. С нашей точки зрения, ничьи конституционные права не нарушаются, если к вам обращаются с просьбой пройти анализ на содержание алкоголя в организме. По словам Фрэнка Харриса, вождение автомобиля – это не закрепленное Конституцией право каждого гражданина, а привилегия, на которую необходимо иметь соответствующее разрешение и для использования которой надо соблюдать правила. По данным организации МЭТ, именно благодаря строгим правилам и жестким наказаниям число погибших в автомобильных катастрофах по вине пьяных водителей в США за последние 20 лет сократилось вдвое.
Этой корреспонденцией Владимира Дубинского мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Говорит Радио Свобода. Мы продолжим утренний выпуск программы «Время свободы» через несколько минут. В России торжественно начали обратный отсчет 500 дней до начала Олимпийских игр в Сочи. Что нужно для их успешного проведения? Обзор свежих российских газет и культура. Книга рукописей Татьяны Щербиной и 80-летие писателя Владимира Войновича. Сейчас же эфир «Радио Свобода» продолжит краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в Москве сегодня рассмотрит административное дело против лидера Левого фронта Сергея Удальцова, который обвиняется в нарушении организации оппозиционной акции 15 сентября. Объявленное во вторник решение Европарламента выдвинуть на премию имени Андрея Сахарова участниц группы Pussy Riot вызвало критику со стороны Министерства иностранных дел России. Иркутский областной суд признал законным и обоснованным приговор Ангарского городского суда, вынесенный в ноябре прошлого года по делу о нападении в 2007 году на лагерь экологов, протестовавших против строительства в Ангарске Международного центра по обогащению урана. Международная правозащитная организация Human Rights Watch сообщила, что, по ее данным, сирийское правительство использует сексуальное насилие для унижения заключенных повстанцев. Сирийские власти отвергают эти обвинения. В Мадриде во время антиправительственной манифестации и массовых беспорядков, продолжавшихся во вторник до поздней ночи, 50 человек получили ранения различной степени тяжести. Задержано 36 манифестантов. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода. США и Лига арабских государств подписали соглашение об активизации диалога между ними. Документ, названный «Меморандум понимания», подписали в Нью-Йорке госсекретарь США Хиллари Клинтон и генеральный секретарь Лиги арабских государств Набиль Аль-Араби. Президент Афганистана Хамид Карзай, выступая на ежегодном заседании Генеральной Ассамблеи ООН, призвал страны Запада принять меры для борьбы с исламофобией. Официальные курсы валют, установленные Центральным банком России на сегодня: доллар 31 рубль 16 копеек, евро 40 рублей 20 копеек. Следующая сводка новостей на волнах Свободы через 15 минут. Говорит Радио Свобода, у микрофона Марк Крутов. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В России торжественно отпраздновали 500 дней до открытия зимней Олимпиады в Сочи. Концерты, спортивные мероприятия и флешмобы состоялись в 17 городах. Организационный комитет «Сочи-2014» к этой дате обнародовал официальный слоган Олимпийских игр «Жаркие зимние твои» или в англоязычном варианте «Hot Cool Yours». Интернет уже откликнулся волной пародии на эти слова. Что нужно России, кроме удачных логотипов и лозунгов, для успешного проведения и успешного выступления на Олимпийских играх? О подготовке к Сочинской Олимпиаде с экспертами побеседовала моя коллега Светлана Павлова.
За 500 дней до открытия зимней Олимпиады Оргкомитет «Сочи-2014» обнародовал ее официальный слоган «Жаркие зимние твои». Как пояснили в Оргкомитете, первое слово указывает на накал спортивных страстей, второе – на время года и восприятие России в глазах всего мира, ну а третье означает сокращение расстояния и сопричастность болельщиков к событию. Пользователи социальных сетей моментально откликнулись на эту новость своими вариантами олимпийского слогана, в некоторых из которых встречаются слова, указывающие на коррупцию, которая, по мнению блогеров, сопровождает возведение олимпийских объектов. «Сочи пилим с утра до ночи», «пилим, тратим», «будет пати» и тому подобное. Олимпийское строительство действительно не обходится без скандалов. Как сообщало недавно Радио Свобода, 19 сентября в большой спешке был снесен дом Сергея Холостова в Адлере. При этом его семье с маленькими детьми не обещали никакого жилья взамен. От чего зависит успех проведения Олимпиады? С этим вопросом Радио Свобода обратилась к заместителю главного редактора газеты «Советский спорт» Александру Зильберу. Гильберту.
Успех проведения Олимпийских игр, наверное, зависит прежде всего от отсутствия на них крупных скандалов, будь то спортивных или общеполитических. И, безусловно, успех Олимпийских игр – это их успех в глазах болельщиков, в глазах гостей приехавших, в глазах, собственно, спортсменов. То, насколько все было хорошо организовано, как они расскажут об этой Олимпиаде у себя дома, что они будут транслировать во внешний мир, какие впечатления о тех играх, на которых им довелось побывать.
Судя по новостям, связанным с олимпийским строительством, без скандалов уже не обошлось.
Мы же все-таки говорим о том, как будут оценивать олимпийские игры сами по себе, то есть вот когда они начнутся и будут проходить. Вот о каких скандалах я говорю. А о том, что скандалы сопровождают, собственно, приготовление к олимпийским играм, об этом известно давно, и это совершенно не новость не только для наших игр, но и даже для закончившихся лондонских игр, казалось бы, в благополучной Великобритании. А какие скандалы сопровождали греческие игры в 2004 году, а туринские игры в 2006, а уж про Ванкувер и нечего и говорить. Так что скандалы при подготовке – дело, к сожалению или к счастью, но обычное.
А как вы в целом оцениваете ход подготовки к Олимпиаде в Сочи?
Оценку ему я бы давал по двум позициям. Первое – это строительство, собственно, объектов и инфраструктуры, которая будет эти объекты обеспечивать. И спортивную подготовку, то есть подготовку наших спортсменов, то есть сборной олимпийской, которая будет в 2014 году представлять нашу страну на домашних играх. Можно сказать, что игры точно совершенно состоятся, поскольку объекты строятся либо по графику, либо даже с опережением графика. Уже в декабре, скажем, состоится финал гран-при по фигурному катанию в новейшем с иголочки дворце в Имеретинской долине в Сочи. У меня есть уверенность, что объекты спортивные будут сданы в срок, и за них не будет стыдно. Но совершенно противоположная ситуация с подготовкой спортивной команды. Мы, конечно, в зимних видах спорта уже давно начали регрессировать по сравнению с летними видами спорта. Вспомните Олимпийские игры в Ванкувере последние, где все, в общем, единодушно назвали выступление России, которая заняла в общем командном зачете 11 место с 3 золотыми, 5 серебряными и 7 бронзовыми медалями, провалом. Я думаю, что примерно такой же провал ждет нас и на домашней Олимпиаде, но только вот впечатление от него, конечно, будет усугублено тем, что эта Олимпиада родная, домашняя, а проигрывать в домашних стенах, конечно, вдвойне обидно, неприятно, и совершенно другой, конечно, резонанс это вызовет в обществе.
Мнение Александра Зильберта о подготовке российской сборной к Олимпийским играм разделяет спортивный обозреватель Сергей Микулик.
У нас страна довольно специфическая, поэтому мы, как правило, сосредоточимся на проведении непосредственно, нежели на том, чтобы выиграть. Но последние события, в частности, в Ванкувере, показали, что есть страны, масштабом, наверное, сопоставимые с нашей, которые могут позволить себе сделать то и другое. Поэтому сейчас, я считаю, когда идет вот этот строительный бум, и быстрее, выше, сильнее и лучше, вот мы немножко на задний план отодвинули непосредственно спортивную сторону. Мне думается, что успех он достигается только комплексом здесь. Что бы нам ни говорили о темпах строительства рекордных и замечательных, мы на самом деле утратили преимущество, что называется, своего поля, потому что должно было быть все построено раньше и уже опробовано непосредственно хозяевами. Если взять еще одну Олимпиаду пекинскую, которую с триумфом выиграли китайцы, то они там тренировались уже много лет, когда остальные только-только еще знакомились с аренами.
Считает спортивный обозреватель Сергей Микулик. Зимняя Олимпиада в Сочи пройдет с 7 по 23 февраля 2014 года. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
От чего зависит успех проведения Олимпиады в Сочи? Вот что ответили на этот вопрос жители Ижевска, с которыми побеседовала наш корреспондент Надежда Гладыш.
Успех Олимпиады в Сочи зависит от настроя, подготовленности китайских спортсменов. У них есть такой заряд, что вот они все медали берут. Кажется, что в Сочи будет то же самое. А у наших такого стремления нету. Подготовки тоже соответствующей нету.
Результаты будут хуже. Хищение идет. Деньги-то идут и не на спорт, а в карман чиновников. Тренера зимних видов спорта уже иностранцы. Куда это годится? Вся серия бригады у лыжников и биатлонистов импортная. Да плевали они на наши результаты. результаты.
Мне кажется, что успех Олимпиады в Сочи зависит прежде всего от того, как ее воспримут местные жители. Потому что сейчас можно постоянно читать и видеть в интернете о том, что жители, сами сочинцы, выступают против, были изначально против. Права постоянно нарушаются. И Олимпиада может быть успешной, только если она будет легитимна прежде всего жителями Краснодарского края. Ну и в целом многие выступали против траты таких огромных бюджетных средств.
Успех Олимпиады зависит от участия в ней спортсменов. Количество именитых спортсменов зависит от того, насколько современные объекты Олимпийского городка будут готовы. У меня просто есть достаточно много знакомых ребят, которые живут там, они сомневаются. Удмуртия всегда была передовиком по зимним видам спорта. Кроме сегодня, как бы, сожалеть ничем не остается.
Успехи зависят прежде всего от подготовки спортсменов, функционирования детских юношеских школ. У нас, к сожалению, эта система давно потерянная и не восстанавливается. Это заменяется дешевым пиаром в большинстве случаев. Очень обидно, остается только надежда. Также и с чемпионатом мира по футболу.
Успех зависит от людей конкретных, от тренеров, от детей, которые вовлечены в этот процесс. Потому что, чтобы подготовить спортсмена настоящего, должны пройти годы. Я верю прежде всего в людей. Народ наш, много примеров, когда ребята, вопреки часто ситуации, достигают результатов. Вот в это я верю.
Что считается успехом? Как много выиграет Россия? В данном случае все зависит от спортсменов. Если же успехом считать, как хорошо она пройдет, станет ли она настоящим праздником спорта для людей во всем мире, то тут все зависит от множества людей, от правительства, от чиновников, чтобы они сегодня разворовали.
Чтобы в Сочи можно было нормально жить после того, как Олимпиада пройдет, это одно. А если это спортивные достижения, это другое. Видимо, в конце концов, от того, сколько денег удастся уберечь от разворовывания на каждой стадии строительства, подготовки спортсменов, перевода инфраструктуры в нормальное постолимпиадное состояние. Не знаю, у меня скептическое почему-то отношение к Олимпиаде в Сочи и к этому проекту зимней Олимпиады в субтропиках.
Вот так отвечали жители Ижевска на вопрос, от чего зависит успех проведения Олимпиады в Сочи. Надежда Гладыш для Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас время узнать, о чем пишут этим утром свежие российские газеты. В студии моя коллега Наталья Джампаладова, которая расскажет о самых интересных публикациях. Доброе утро, Наталья.
Доброе утро.
Начнем с одной из статей в «Коммерсанте». Депутата Государственной Думы Алексея Митрофанова, в прошлых созывах члена фракции ЛДПР, в нынешнем «Справедливой России», откуда он, впрочем, был исключен, его обвиняют в получении взятки в размере более 2 миллионов рублей.
Да, «Коммерсант» сегодня сообщает, что в Госдуму поступила жалоба на депутата Алексея Митрофанова, поддержанного президиумом фракции «Единая Россия» в качестве кандидата на пост главы комитета Госдумы посредством массовой информации. В телеграмме, которую цитирует издание, некий Вячеслав Жаров, представившийся пенсионером, пишет, что 12 мая 2012 года было возбуждено и принято к производству уголовное дело по статье «Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем». При передаче взятки в сумме более 2 миллионов рублей был задержан также Алексей Митрофанов. В жалобе подчеркивается, что господин Митрофанов был отпущен после получасовой беседы с оперативниками ввиду наличия депутатского статуса неприкосновенности. С тех пор, сообщает потерпевший Жаров, прошло более 3 месяцев, а люди из Следственного комитета тормозят раскрытие уголовного преступления. В связи с этим сказано в жалобе, назначение господина Митрофанова на должность председателя комитета Госдумы по делам средств массовой информации было бы преждевременно. В «Единой России» «Коммерсанту» заявили, что этой жалобы не видели. В частности, вице-спикер Госдумы Сергей Железняк предположил, что это выглядит как некий черный пиар. Коммунисты и представители «Справедливой России» уже с жалобой ознакомились и намерены отправить ее в прокуратуру и Следственный комитет, сопроводив депутатским запросом, сообщает сегодня «Коммерсант».
Независимая газета пишет о продолжающемся расследовании дела о массовых беспорядках на митинге оппозиции 6 мая.
В статье под названием «Свобода слова уехала за границу» газета обращается к теме так называемого «болотного дела». По информации издания, в Испании прошел собеседование на право получения политического убежища один из фигурантов дела о событиях 6 мая на Болотной площади – Алексей Киселев. Собеседование прошло на ура, пишет газета, и по его итогам Киселеву предоставлено право на пребывание в стране до получения статуса беженца до марта 2013 года. В России перспектив у болотных фигурантов еще меньше, предупреждают эксперты независимой газеты. В понедельник вечером до 6 ноября суд продлил арест юристу Комитета за граждан «Гражданские права» Николаю Кавказскому. Как отмечает издание, судья отклонила все ходатайства защиты по здоровью, вегетарианскому питанию, допросу матери и приобщила к делу только жалобу в медчасть следственного изолятора и свежую выписку из истории болезни Кавказского. А на этой неделе тюремные врачи будут решать судьбу арестованного Владимира Акименкова. В изоляторе он практически потерял зрение, о чем его адвокаты предупреждали еще в июле, и просили суд изменить подзащитному меру пресечения.
И еще одна тема в завершении обзора, она волнует многих россиян. Завтра в Государственной Думе состоятся парламентские слушания о переходе России на постоянное зимнее время.
К этой теме обращаются сегодня сразу несколько газет. В частности, российская газета сообщает, что с идеей провести эти слушания выступил председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Калашников. Он же объяснил газете «Новые известия», почему для России оптимально именно зимнее время. По словам Сергея Калашникова, для здоровья людей вредны астрономические перекосы по времени на 1-2 часа, а именно это и произошло, когда страна перешла на летнее время. Кроме этого, он отметил, что у депутатов уже есть статистика, предоставленная некоторыми учреждениями здравоохранения, о том, что после перехода на летнее время резко возросло количество жалоб на сердечно-сосудистые заболевания. Газета также напоминает, что полтора года назад, когда шли дискуссии о переходе на постоянное летнее время, оптимальным называли именно его. Тем временем российская газета пишет о том, что вице-спикер Госдумы Сергей Железняк вчера заявил, что решение этого вопроса находится в компетенции правительства и что Госдума не будет принимать закон о переходе на зимнее время.
Спасибо, Наталья. С самыми интересными публикациями в свежих российских газетах нас познакомила Наталья Джампаладова. Говорит Радио Свобода. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Главные новости к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Суд в Москве сегодня рассмотрит административное дело против лидера Левого фронта Сергея Удальцова. Его обвиняют в нарушении организации проведения оппозиционной акции 15 сентября. Объявленное во вторник решение Европарламента выдвинуть на премию имени Андрея Сахарова участниц пан-группы Pussy Riot вызвало критику со стороны Министерства иностранных дел России. Участницы группы были выдвинуты на эту премию представителем фракции «Зеленых» в Европарламенте от Германии Вернером Шульцем. Международная правозащитная организация Human Rights Watch сообщила, что, по ее данным, сирийское правительство использует сексуальное насилие для унижения заключенных повстанцев. Сирийские власти эти обвинения отвергают. Официальные курсы валют на сегодня: доллар 31 рубль 16 копеек, евро 40 рублей 20 копеек. Следующий выпуск новостей на волнах свободы через четверть часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Говорит Радио Свобода. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас о самых интересных событиях в мире культуры. Сегодня исполняется 80 лет писателю Владимиру Николаевичу Войновичу. Его главное произведение – роман «Жизнь. Необычайные приключения солдата Ивана Чонкина», писавшийся с 1963 года и ходивший по рукам в самиздате. Полностью книга была опубликована в 1975 году в Париже, а в 1974-м Войнович был исключен из Союза советских писателей, но принят в члены пен-клуба во Франции. В декабре 80-го был выслан из СССР, а в 1981-м лишен советского гражданства. Жил в Германии и США, сейчас в Подмосковье. Голос писателя много раз звучал на волнах радио «Свобода». Вот, в частности, что Владимир Войнович говорил в передаче Ивана Толстого «Алфавит инакомыслия».
Владимир Николаевич, да. Нужно родиться инакомыслящим или можно им стать?
А я думаю, что бывает и так, и так. Можно и родиться, можно и стать. Дело в том, что инакомыслящие, как некая группа людей или некая общность людей, они очень разнородные. Конечно, есть настоящий инакомыслящий, это, конечно, тот, кто родился, который вот так смотрит иначе. А есть такие, которые по обстоятельствам приспосабливаются, скажем, и тоже, которые... Но подлинное инакомыслие, конечно, это просто когда человек думает не так и тем самым никак не может угодить обществу.
Ну, инакомыслящие, как, наверное, и все прочие, они бывают серьезные такие, упертые, упрямые, да, принципиальные люди, а бывает инакомыслие, связанное с общей ироничностью человека. Вот у меня такое впечатление, что вы не упертый инакомыслящий, а просто от природы человек ироничный, который не может думать в унисон с партией, правительством и идти по какому-то, да, такому, знаете, заасфальтированному, бетонированному пути. Вам все время милее такая какая-то другая, иная дорожка.
Я, пожалуй, как-то попробую конкретизировать, да, это. Дело в том, что бывает, вот инакомыслие идет от того, что там человек вот думает, ну, очень многих, скажем, очень многие люди, которые, скажем, вот верили в коммунизм, читали усердно Маркса, Энгельса, все такое, а потом столкнулись с тем, что действительность не совпадает с тем, и они разочарованы, иногда возмущены даже, они, значит, остановились инакомыслящими по этой причине. А есть такое, оно натуральное, оно происходит, даже не думаешь и не хочешь им быть. Но вот я писал случай, когда мне там было лет 16, у нас демонстрация должна была быть, там, первомайская или октябрьская, и там... И должны были, ну и там говорили, ну кто-то там, я не знаю, кто-то понесет знамя, кто-то какой-то транспарант, портрет, там все такое, вот, и мне хотели дать какой-то портрет, а там кто-то выступил и говорит, нет, ему давать нельзя, почему, а он его выкинет по дороге. И хотя я когда услышал про это, я очень обиделся, потому что я бы, конечно, не выкинул его, но что-то он во мне разглядел такое, что я был на это как-то способен, хотя ничего. И то же самое, вот советская власть, например. Я Сталина, например, не любил с детства. Но я не любил, и это, ну, никакого протеста я не выражал. Все. Я вот, например, ну, Сталина, я, например, не любил Ленина, кстати, мне тоже не нравился. Там начальник политбюро я смотрел, ну, так Ворошилов казался мне ничего, так более-менее, Калинин там все, такой с козлиной бородой вроде, тоже симпатичный дедушка, да? Ничего. Но каких-то, например, я политикой не интересовался, но вот мне было уже 20 лет, когда арестовали Берию. И мне сказал мой друг, я вышел там в армии, я служил в Польше, я там после дежурства спал, потом вышел, мне дневальный говорит, ты знаешь, Берию арестовали? А я говорю, ты знаешь, он мне всегда не нравился. Вот мне Берия, я не знал, что Берия сделал, вот. Я знал, что он там какой-то человек наверху. Но вот он мне чем-то не нравился. И поэтому и советская власть мне просто, она мне, ну вот просто мне не нравились эти вот плакаты, эти портреты. Потом я уже так примерно стал осознавать, что это такое и почему мне это не нравится. А то просто не нравилось. Ну вот и отсюда тоже. И как-то попадал, бывало, в просак, когда еще там ничего.
Владимир Николаевич, а что у вас жизненный опыт подсказывает? Инакомыслие идет от ума, от совести, от вкуса.
Вот от всего оно идет. Вот я бы сказал, что сначала оно мне шло от вкуса, пожалуй. Потом от какого-то знания. Когда, ну, я узнал там, что мой отец сидел, я понял, что я как-то верил, что мой отец хороший человек, и не думал, что вот он сидел там за что-то, тоже стал думать. Вот я говорю, сначала меня просто эстетически вот это все раздражало. Это пропаганда навязшая, все такое. И поэтому, когда, например, там о Сталине писали, сказали, что вот он такой великий, он там про него много рассказывают, что он корифей всех наук, что он читает по 400 страниц книг, он читает каждый день, при том, что он руководит, что он не спит никогда, все. Ну, я начинал думаю, ну, чушь какая-то вообще, да? И мне он не нравился. Мне было 14 лет, когда я спросил бабушку, бабушка, что ты думаешь о Сталине? Она говорит, я думаю, что бандит. Я так обрадовался, потому что все вокруг меня, или так мне казалось, что все были очень высокого мнения о Сталине. Вот так вот. Потом от ума, от совести тоже, когда узнаешь уже, сколько зла этот режим наделал, конечно, тогда уже включается совесть.
Это был фрагмент выступления писателя Владимира Войновича, которому, напомню, сегодня исполняется 80 лет, с чем мы его и поздравляем, в программе Ивана Толстого «Алфавит инакомыслия». Полностью услышать эту программу вы сможете сегодня в 14 часов по московскому времени. А в завершение программы «Время свободы» ее утреннего выпуска об интересной книге. В издательстве «Барбарис» увидела свет книга факсимильных изданий рукописных книг Татьяны Щербины. Они выходили в самиздате 80-е годы. Это собрание каллиграфии и текстов известного поэта и эссеиста. На презентации книги в галерее «Открытый клуб» побывала наш корреспондент Елена Фанайлова.
Татьяну Щербину знают как прекрасного литератора. Историю же ее каллиграфии, переходящей в тексты, помнят не все. Дизайнер Ирина Тарханова переиздала эти трогательные, забавные, концептуальные маленькие собрания.
Драгоценная каллиграфия, драгоценная дисциплина руки, ума, философского прочтения, всего, что видится. В этих книжках Тани для меня заключена какая-то огромная архитектура. Маленькая книжечка, крошечная, маленький вампир, она входит в новый пантеон, но издана отдельно. И надо сказать, что Татьяна забыла о том, что эта книжка была издана. Эта книжка чудом нашлась, ее сохранил Вадим Ларский и предоставил для переиздания.
А поподробнее, это очень интригующее название «Маленький вампир». Вот что же это за волшебный персонаж?
Некое фантастическое существо, присутствующее в Таниной космологии. Некий вампир, который из красного стал белым. На мой взгляд, это просто история ангела. Некое ангелическое создание, истекающее кровью. Никто не знает, почему оно истекает кровью. Никто не может поставить диагноз этому существу. Он погибает. Потом он переходит просто в другие формы, в другие состояния. И там есть такая фраза, да, «любовь спасает мир». Вот он влюбляется, становится белым. Но это все какие-то очень условные сущности. Это ангелическая жизнь, это жизнь какого-то параллельного пространства. Она, в общем-то, не конкретна и не имеет, как говорят иудеи, числового смысла. Да? Вот есть какие-то вещи, которые не имеют числового смысла. И вообще, Танины книжки – это вот для меня нечто, что не имеет числового смысла. Это какая-то параллельная реальность.
Ваша задача как дизайнера в чем состояла?
Эти книжки я люблю. И я хочу, чтобы люди, которые прикасаются к ним, тоже их любили, чтобы они проникались тем же чувством, что и я. Красота не спасет мир, она его только запутает и погубит, а любовь спасет.
Так считает дизайнер и издатель Ирина Тарханова. Татьяна Щербина начинает свой рассказ с того, как она сама делала обложки для своих книг.
Прочла в одной французской книжке старинный рецепт изготовления мраморной бумаги в домашних условиях. Это делается так. Я наливала полную ванну воды, капала в нее масляные краски. У каждой масляной краски своя поверхность натяжения. То есть одни растекаются как паутина по воде, другие такими капельками, третьи еще какими-то фигурками. Но никогда не знаешь, что получится. Я брала ватманский лист бумаги, окунала его в воду, ну, иногда спечатывала просто рисунок, который получался. Оно спечатывало вот этим зигзагом, вот то, что и есть, это павлиний глаз такой, вот эту бумагу и продавала переплетчикам. Лист стоил рубль, а самые удачные стоили 3 рубля. И я это делала в огромных количествах. И вот то, что здесь выставлено, это остались то, что называется неликвид. Да?
А каким образом эти книжки сохранились? Ведь их остались, наверное, считанные экземпляры.
Совершенно верно. Но тогда люди покупали, у некоторых людей они сохранились дома. А у меня сохранилось из этих книжек, у меня только одна сохранилась, а две другие у меня не сохранились. Их принесли вот издательница Ирине Тархановой, люди, которые это сохранили.
Рисунки и тексты возникали одновременно или сначала все-таки возникала история, например, маленького вампира как стихотворение, а потом начинались иллюстрации?
Нет, это был... Ведь что такое каллиграфия? Это отношение перо-бумага. Это совсем другое дело, когда ты пишешь, вот макаешь в тушь, перышко. Даже не знаю, как объяснить, что это такое. Вот процесс, да? Это картинка, потом какие-то идут слова, то есть ты в это время что-то и думаешь. Это совершенно особое состояние, поэтому это и то, и другое. То есть это параллельно. Это все, можно сказать, такая импровизация. Я могла просто фрагментик из книжки прочитать, смешной какой-нибудь. Вот это из книги «Новый пантеон». Тут есть энное количество перечислений. Это наши разведчики и их шпионы. Это наша оборонная мощь и их гонка вооружений. Это наше соблюдение государственных интересов и их государственный произвол. Это наш трезвый взгляд на вещи и их клеветнические измышления. Это наши справедливо наказанные и их невинные жертвы. Это наша активная помощь и их разнузданная агрессия. Это я его люблю, и она меня достала. Это мы ценители прекрасного, и они жалкие эстеты. Это мне дарят, а ему дают взятки. Это у меня всюду друзья, а у него везде волосатые руки. И у меня все права, а у него никаких. Это мы хорошие семьянины и романтики, и они обыватели мещанского уюта и бабники. Это я занимаюсь делом, а ты занимаешься ерундой. Это мы как свободные люди, и как они смеют. Это как им не стыдно, а нам никогда не стыдно. Это они не прислушиваются к голосу разума, а мы не нуждаемся в чужих подсказках. Это у них распущенность, а у нас натура такая. Это они хитрые и расчетливые, а мы умные и предусмотрительные. Это они наши враги, а мы вообще не враги. Нам так удобно, а они только и думают о своем удобстве.
Татьяна Щербина из книги «Новый пантеон». Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
На этом мы завершаем утренний выпуск программы «Время свободы». В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер Михаил Касторов. Всего вам доброго.